Сегодня у нас 6 декабря 2010 года. Сегодня мы с вами продолжим тему о скорбях. Сейчас очень коротко я напомню, на чем мы остановились в прошлый раз. На одном очень утешительном пророчестве святых отцов. Некоторые святые отцы египетского скита пророчестве беседовали о последнем роде. «Что сделали мы?» – спросили они. Один из них, великий Авве Исхирион, отвечал: «Мы исполнили заповеди Божии». Спросили его: «Что сделают те, которые будут после нас?» Они, сказал Авве, будут исполнять делание в половину против нас. Его спросили: «А что сделают те, которые после них?» Авве Исхирион отвечал: «Они отнюдь не будут иметь монашеского делания». Ну, а это и нас касается, не только монашеского, но и нашего с вами христианского дела. «Но им попустятся скорби, и те из них, которые устоят, будут выше нас и отцов наших». То есть, видим, что речь идет о нас с вами. Мы с вами практически никаких подвигов совершить не в состоянии против тех подвигов, которые творили святые отцы, когда у них были такие крепкие духовные дарования. И об этом говорит следующий случай. Архимандрит Аркадий, настоятель Кириллова Новозеровского монастыря, скончавшийся в 1847 году, поведал о себе ниже следующее. Обратите внимание, 1847 год. То есть это наши уже времена. «Однажды я был в скорби по какому-то случаю. Угнетаемый ею пришел я к утренне и, стоя у утренни, размышлял о моей скорби». Это мы с вами. Приходим на службу и на ней размышляем и о своих скорбях, и о том, что надо бы приготовить на ужин, вот, и куда бы еще надо сходить, и кому бы помочь. И не забыть бы еще вот то сделать и это. И вот, кстати, вот это «не забыть бы», как правило, враг возбуждает во время молитвы. Ну, прямо ты останавливаешься и записывай. Почему? Потому что многие замечали, что как только закончилась молитва, и напрочь забыл ту гениальную мысль, которая пришла во время молитвы. О чем это говорит? Да не нужна эта мысль. Это враг ее возбудил, чтобы оторвать от молитвы. Помним, что для него одна из главных задач – это прекратить нашу беседу с Богом. Так вот, размышляла о моей скорби. Не знаю, что со мной сделалось. Я невольно закрыл глаза, ощущал какую-то забывчивость, но не дремание, потому что слышал внятно каждое слово совершавшегося тогда чтения. Внезапно вижу пред собою преподобного обители нашей Кирилла. Он говорит мне: «Что ты унываешь? Разве не знаешь, что монахи последних времен должны спасаться скорбями?» Услышав эти слова, архимандрит очнулся. Видим, ему сказал в 1847 году, что последние времена, что ты присутствуешь при последних временах. Ну, то есть это относится напрямую к нам. Мы знаем, что последнее время – это не последний год, да? Это определенный промежуток времени. Так вот, значит, видим, что наши подвиги, они, как бы мы ни попытались их совершить совершенными, они у нас не будут. Зачастую враг внушает помысел о совершить какой-нибудь подвиг, но через это человека толкает на грех самодовольства, самоуверенности. и не мешает совершать этот подвиг, чтобы человек впал в состояние прелести и начал о себе мечтать, что он уже подвижник, что уже все не такие, как он, а он не такой, как все. Видение оставило в душе простейшего старца, таков был архимандрит Аркадий, глубокое спокойствие. Итак, скорбь и суть по преимуществу удел наш, удел современных христиан, удел, назначенный нам самим Богом. Вот Господь нам назначил спасаться скорбями. И еще раз, какой стимул? Вот люди были такие, которые вкушали одну просфору в неделю. Были такие, что 40 дней поста вообще ничего не вкушали. То есть стояли на молитвах сутками. Вот Серафим Саровский, помним, 1000 дней и ночей на коленях на камне стоял. И святые говорят, что если мы скорби претерпим с вами, безропотно, понятно, то получим больше награду, чем те, которые совершали подвиги. То есть у нас с вами такой стимул к тому, чтобы благодушно переносить скорби. Да будет это сведение источником утешения для нас. Да одобряет и укрепляет он нас при всех постигших нас разнообразных скорбях и искушениях. Апостол Петр в первом послании пишет: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. И вседушно предадим себя обучению скорбями». Обратите внимание, как говорят, обучению скорбями. То есть скорбями мы обучаемся чему? Терпению, смирению, любви. Любви к Богу, любви к врагам. Потому что там, где скорбь, там, если при этом люди присутствуют, обязательно видится враг. Если это житейские какие-то, то потеря здоровья, потеря имущества и прочее, обязательно присутствует скорбь от того, что у человека нет смирения перед обстоятельствами. Не умеем мы смиряться перед обстоятельствами. Вот так сложились обстоятельства, что мы что-то потеряли, какую-то скорбь претерпели. И внутри сразу возмущение. Так вот, при тщательном исполнении евангельских заповедей. Такова о нас воля Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы обучаемся скорбями. Ну, как в школе, вот приходим и учимся. Нам задают задание, трудно, приходишь домой, лень разбирает, а надо садиться за учебник, надо, оно в голову ничего не лезет, а в окно там смотришь, а там бегают на улице, на санях и прочее. То есть, вот отвлекает все, а мы через силу обучаемся. Потом, значит, тяжело в учении, легко в бою. Наши скорби большей частью весьма утонченны. Так что при поверхностном взгляде на них нельзя признать их и скорбями. Вот, обратим внимание, очень важный момент, который дает нам возможность понять качество скорбей. Видим, что наши скорби в основном утончены. Но это лишь злохитрость врага нашего, стяжавшего в борьбе с немощным человечеством необыкновенную опытность и искусство от долговременного упражнения в борьбе. То есть помним, сатана, начиная от Адама с Евой, борется за души людей. И он такой опыт приобрел, что как к нам можно с ним тягаться. Так вот, вот эти скорби, когда они тонкие, которые скорбью-то не назовешь, оказывается, это ухищрение врага. Падший дух усмотрел, что искушения явные, грубые и жестокие возбуждают в человеке пламенную ревность и мужество к их перенесению. На самом деле, вдруг, если неожиданно свалилась одна скорбь, там другая, третья, вот они, вот когда они явные и грубые, то большинство людей возбуждается к мужественному перенесению. Понимаем, что, ну, претерплю, Господи, укрепи, да? Вот тут видишь явно, ну, вот как было на фронте, когда видели врага перед собой и явно, тогда было гораздо проще. Но когда враг находится внутри страны, вот там с ним бороться тяжелее. Когда начинается партизанская война, с тем бороться тяжелее, потому что воин не знает, идет не знает, из-за какого угла в него выстрелят. На фронте все просто. Это я говорю от тех, кто воевал. Там вот враг перед тобой, ты здесь. А когда уже боролись с бандеровцами, с лесными братьями, вот тогда было гораздо тяжелее. Потому что так и говорили, идешь, не знаешь, из-за какого угла выстрелят. То есть, когда враг скрытый, тогда гораздо тяжелее. Так вот, враг усмотрел это и заменил грубые искушения слабыми, но утонченными и действующими очень сильно. То есть, когда у человека, ну вот, отрубить руку, грубо, страшно, и человек видит, ну, явно, нет руки, тяжелая потеря. А загнать занозу и не придать ей значения, заражение крови и погибель. То есть с отрубленной рукой жить можно. А вот такое маленькое искушение, но заразное, которое отравляет всю душу и губит ее. А как правило, вот этим мелочам люди не придают значения. Они не вызывают из сердца ревности, не возводят его в подвиг, но держит его в каком-то нерешительном положении, а ум в недоумении. Они томят, постепенно истощают душевные силы человека, ввергают его в уныние, в бездействие и губят, соделывая жилищем страстей по причине расслабления, уныния и бездействия. На самом деле, если против нас какая-то скорбь действует грубо и явно, мы начинаем действовать против нее. Но если она из-под тишка, то мы даже зачастую ее и не обнаружить-то не можем. Но видим, но мы смирились с ней, но идет вот такая, ну вот отсюда расслабление, отсюда уныние, отсюда не видишь, как с ней бороться. Да и желание-то внутри не возникает бороться с этой мелочью. То есть мы ей значения просто не придаем. А помним, что один тяжелый камень и мешок с песком, если привязать на шею, они как-то однозначно потянут ко дну в одинаковой степени. То есть или много мелочей, или один большой грех. Бог увенчает новейших борцов не менее древних, хотя подвиг новейших борцов менее явен, нежели подвиг древних. Итак, видим, то есть вот в наше время, кто сражается со страстями, с искушениями, то этот подвиг не менее, а он не явен. Но вот не видно, как человек сражается. Ну, не видно. Но живет, как все. Ни те, понимаешь, месяцами не постится, то есть подвижники и постились месяцами, не вкушали, и молились днем и ночью, и некоторые вообще не ложились на одр отдыхать, а сидя или стоя, два крюка вделывали в стену, подмышки подвешивались, и так несколько часов постоит и снова трудится. То есть там явные подвиги. А тут у нас нет такого. Спим мы, зачастую больше, чем надо, спим. Еще бы спали, да? Но это обстоятельства не позволяют. А так бы еще спали. А так кушать хочется, надо встать, да? Вот. Значит, главнейшая причина, по которой скорби особенно тягостны для современного христианства, заключается в нем самом и стоит преимущество в недостатке духовного назидания. Видим, о чем святой Игнатий Брянчанинов говорит, что основная причина, по которой скорби особенно тягостны для нас с вами, в недостатке духовного назидания. Не хватает нас с вами духовного образования, чтобы увидеть их и правильно с ними бороться. Вот в чем беда. И мало кто к этому стремится. Мало кто к этому стремится. Ну вот, далеко ходить не надо. Прошлый опыт. На Кришенбарана в соборе за воскресной литургии, но две службы утром, одна и вторая, в общем сложности около 300 человек. В воскресной школе 30, потолок 40. Из 300 только 30-40. 40 это в начале, потом рассеются, 30-25. Больше не приходило. Все. С 300 это те, кто хотят нравственного назидания, кто хотят вот духовного вот этого оружия. Остальным не надо. Есть такой грех самодостаточность. Когда человек считает, такой он самодостаточный, он считает, что он знает, что ему достаточно для спасения. Прийти, подставить свечку, пойти на исповедь, сказать словом, делом, помышлением, с соседкой поругалась, причаститься, все, все. И на этом дело спасения заканчивается. То есть таких подавляющее большинство тех, кто ходит в храм. Подавляющее большинство. Недостаток духовного назидания должно признать величайшим бедствием. Это вот нам, у нас пусть запечатлеется в уме, чтобы мы с вами, когда враг будет внушать, что ну что идти на эти занятия в эту ниву духовную, ну ты уже все знаешь и достаточно, ну хватит устал там и прочее, чтобы нам помнить, что только один раз стоит пропустить, второй раз и все, человек забывает вообще, дьявол потом похищает полностью желание приобрести вот это духовное назидание святых отцов. Он похищает, и дальше выкарабкаться невозможно. Все, дела до того закрутят человека, вот эти мирские, что человеку уже даже и мысли потом о том, чтобы прийти за кусочком белого духовного хлеба, уже и мысли нету, уже не хватает. Так вот, а потом удивляемся, почему бедствие. Видим, на что святой указывает. Еще раз. Духовное отсутствие духовного назидания – это страшное бедствие. Окружающие нас соблазны умножились, усилились чрезмерно в обостильных разнообразии, привлекательности. Предстоят они болезненным взором ума и сердца. Притягивают их к себе, отвращают от Бога. Это в 1800-х годах было написано, да? Что соблазны умножились и усилились. Что нам говорить? Тогда не было рекламы. Тогда девушки в одних трусах по городу не ходили. Они не называли эти трусы шортами и не разгуливали. Не было такого в природе. И с голыми пупками не ходили. И вот он пишет, умножились соблазны. Тогда не было телевизора. Тогда не было интернета, который наполнил всевозможными мерзостями. То есть помним, что интернет отличается от телевизора тем, что у человека свободная воля. Одни, как говорил наш архимандрит Иоанн Крестьянкин, одни наполнили интернет благочестивой литературой, православным учением святых отцов, а другие наполнили всевозможными мерзостями. И вот у человека есть свободная воля. Он может спокойно, не повредившись, войти в православную сферу и там получать необходимые знания, справки, книжки там и прочее. А можно войти в противоположную и там от этого омерзения заморать всю свою душу. Ну вот, то есть не было вот такой возможности раньше у людей. Не было, тогда даже кино не было. Вот кинотеатров не было. И видим, а что нам говорить? Какой соблазн нас кругом окружает? И еще раз, наибольший соблазн – зрелище. Потому что через слух, обоняние, осязание, то есть духи, вот видится, даже в начале 50-х годов мало из женщин, кто пользовался духами. Потому что дорогие были. А после войны не было денег. Да? Вот. Значит, дальше. Музыка. Не было столько аппаратов, которые могли бы извлекать из себя музыку. Раньше музыка была только на концерте, и потом помним, когда на столбах появились эти громкоговорители, оттуда маршевая музыка играла такая, да, бодрящая, советско-социалистическая. Значит, не кочегары мы, не плотники и так далее. Ну вот, значит, не было тогда ни магнитофоном, потом появились магнитофоны и прочее, и все это до того сейчас у всех, вплоть до того, что в мобильнике записаны всевозможные мелодии, и люди, идешь, смотришь, у него там в ухе торчит, он даже на улице идет и слушает музыку, он даже тут отрываться не может от этого соблазна, который возбуждает в сердце всевозможные чувства. Ведь помним, да, музыка возбуждает чувства, порой чувства нездоровые, какие автор вложил в эту музыку. Все это в сердце человека. Так вот, и вот самый большой, видите, соблазн – это через осуждение, которое передается из уст в уста и несет, как правило, в себе клевету. Вот даже люди пожилого возраста, у которых нет интернета, и телевизор сломался, и почти денег нету, потому что за отопление надо платить. Есть такие. Но с соседкой встретиться и не поговорить – это все. Но это все. Это конец света, да? То есть, а поговорить, это значит всем промыть кости. То есть, вот эти, и, как правило, там клевета. Так вот, однажды некий монах шел на службу. На пути встретила его блудница и сказала: «Спаси меня, отче, как и Христос спас блудницу». Монах, несмотря на то, что его могли осудить, взял ее за руку и пошел с ней через весь город. Народ видел это и говорил: «Монах взял себе в жену блудницу». Когда они шли в монастырь, женщина увидела около церкви брошенного младенца и взяла его к себе, чтобы воспитать. Прошел год, и теперь же бывшую блудницу видели с ребенком на руках и говорили: «Хороша монахиня». Вот и монаха родила от старца, и ребенок очень похож на него. Вот это вот, и ребеночек похожий, точно, да, ну как же, смотри, да, вот. Когда же инок получил от Бога откровение о своей смерти, он позвал к себе высшую блудницу, а теперь иноку Порфирию, и сказал ей: «Пойдем в Тир, там мне необходимо быть, и я хочу, чтобы ты шла со мной». Порфирия пошла, с ней был воспитанный ею теперь уже 7-летний отрок. Когда они пришли в город, старец уже сильно разболелся. В это время навестить его собралось 100 человек жителей. Старец сказал: «Принесите огонь». Принесли жаровню, наполненную горящими углями. Старец взял их в полы своей одежды и сказал окружающим: «Знайте, братья, что как купина Моисеева горела и не сгорала, так и эта одежда моя сохранилась невредимой. Так и я со дня своего рождения и до этого времени не познал греха женского и сохранил свое девство». Все удивились, увидя на старце одежду, совершенно не тронутую огнем, и прославили Бога, имеющего у себя таких тайных святых рабов. Но вот что будет тем, кто пересуды вот эти вел? Ладно, кто еще удостоился видеть вот это чудо с углем и пойти покаяться? А кто умер, не покаявшись? И вот эта клевета на святого будет предъявлена на 40-й день на мытарствах. И достаточно будет, чтобы обрести навсегда ад. То есть, как опасно слушать сплетни, в них участвовать. Говорит, я своими глазами видела. Ну и что ж ты видела своими глазами? А так ли было? А причина какая? То есть, вот это громадный соблазн, пересуды. Ну вот и новости, которые передают по радио, телевидении и прочее. Они зачастую в искаженном виде, а то вообще ложь, прямая ложь. Мы столько подчинились влиянию соблазнов, что даже руководство Словом Божьим, единственное средство спасения, нами оставлено. То есть руководство не Словом Божьим, а теми мирскими понятиями и мирскими обычаями, которые безбожники усвоили за многое количество лет. И поэтому бесстрашно поминают алкоголем умершего, говорят, так всегда так поминали, да не всегда. Язычники так поминали, и потом безбожники при советской власти так поминали. Говорят, ну всегда же так. То есть не Словом Божьим руководствуются, а руководствуются вот этими мирскими извращенными понятиями. Мы устремились к вещественному преуспеянию, преуспеянию мира. Нам нужны почести, нам нужны изобилие и роскошь. Если кто-то скажет, что я к изобилию и роскоши не стремлюсь, то это будет неправда. Потому что каждый из нас старается вот жилище, в котором он живет, сделать как можно лучше, как можно, чтобы оно было приятнее и ухоженней. Себя мы с вами стараемся одеть как можно лучше, как можно красивей. И вот если тебе скажут, что у тебя вот этот коричневый цвет тебя полнит, в жизни уже коричневое платье не оденем. Да? Вот. Почему? А потому что мы хотим похвалы от других. То есть вот это почести, чтобы все говорили, как вы хорошо выглядите. Вот. Я бы вам столько не дал. И так далее, да? Или как вам подходит вот эта кофточка, или вот этот платочек, как вы в нем хорошо выглядите. А где вы такой достали, да? Вот. Значит, смысл какой? Вот такими вещами проверяется. На самом деле мы с вами не ищем почести, не желаем изобилия, или мы так только о себе возомнили. Итак, мы о себе возомнили. То есть нам не все равно, во что одеться. Нам не все равно, что кушать. Даже в пост мы стараемся выбрать чего-нибудь повкуснее. Да? Вот. Можно пюре картошку сделать, а можно ее поджарить с чесночком. Да? Вот. Совсем уже другой коленкор пойдет. А если еще огуречек туда? Так, кто во сколько обедал? Понятно. Да? Ну вот. Значит, даже тут мы с вами стараемся а возомнили себе. Вот еще раз, стараться не запрещено, но видеть себя, кто ты есть на самом деле, что никакой не подвижник, и что тщеславный, и что хочешь роскоши, просто нет возможности, а то так предались, вот дай нам деньги, мы такое устроили бы каждый, да? Вот, значит, если ты себя видишь, кто ты есть на самом деле, тогда уже не надмеваешься над другими, тем, который живет богаче, тем, кто одевается лучше, уже над ними не надмеваемся, что вот смотри, какой он тщеславный, вот вырядилась. Да? Ну вот. Знаем, в чем каяться. Исправляться. И тогда, глядишь, враг отойдет. Нам нужны рассеянность и участие в наслаждениях мира. И бежим смотреть салют. Все. Значит, ну, если не так, с окна посмотреть хотя бы на салют. Да? Вот на это искусственно там взрываются, огоньки летят. Вот. Ну, вот очень нам хочется наслаждаться тем, чем наслаждается мир. Чтобы достигнуть этого, мы исключительно озабочены развитием падшего естества. Евангельские заповеди пренебрежены и забыты. Горе миру от соблазна. Нужда бы есть прийти соблазном, предвозвестил Господь. То есть, должны прийти сюда соблазна, в мир. И пришествие соблазнов есть попущение Божие. То есть, вот то, что пришли соблазны в мир, Господь это попустил. И нравственное бедствие от соблазнов есть попущение Божие. То есть, то, что мы бедствуем от этих соблазнов, которые Господь попустил, это тоже попущение Божие. К концу жизни мира соблазны должны столько усилиться и расплодиться, что по причине умножения беззакония иссякнет любы многих. И Сын Человеческий пришед, обрящет ли веру на земле? Найдет ли веру на земле Господь, когда придет своим вторым пришествием? То есть настолько велики соблазны, что они как поток бурный увлекают даже тех, кто начинает ходить в храм, кто потянулся к нему, вроде к заповедям, и что еще, батюшка, как вот еще тут исправиться, как там исправиться, а потом поток увлекает, и человек по стихиям мира сего, и начинает жить не шатко, не валко, ты вообще в храм перестает ходить. Жительство по Боге садился очень затруднительным. Еще раз, как трудно жить по заповедям, по Богу, в мире, где мир идет совсем в противоположном направлении. Вот первые христиане, они строем шли по заповедям Божьим в одну сторону. И редко кто шел в противоположную, то есть наперекор заповедям. А теперь наоборот, большинство идут толпой вот этой широкой дорогой в ад по вот этому пути соблазна, а единицы, которые идут навстречу. И как идти тяжело навстречу всему потоку. Даже в потоке идти, вот в этом же потоке, но идти по правде, по закону, очень тяжело. Вот сколько раз подходили водители автомобилей и говорили: «Батюшка, ну как же быть? Вот весь поток, там, где 50 положено, все идут 70. Ну, там такое место, ну, ГАИ не просматривает, да? Вот, скажем, на подъезде к Квантовому мосту или там съезду. Вот, значит, уже разгоняются и едут все 70. Или по дороге там, где вон, прямая дорога, все идут 70, там, где 50. И если едешь 50... Тебе сзади и моргают, и обгоняют, и всем мешаешь. Ну, всем мешаешь. И показывают, там пальцем около виска крутят, когда проезжают мимо. Все. Всем мешаешь. Даже в потоке идешь. То есть идешь в том направлении, но по заповеди Божией, не нарушая правила. Как же быть? Говорят, что вот когда едешь вместе с ними, со всеми, В потоке идешь нормально, все, все нарушают, ты нарушаешь. Значит, ну вот. Но вот те, кто идут в потоке, Господь таких еще пока есть возможность, Он спасает. Вот идут 5 машин, нарушают, а одну гаишник останавливает и говорит: ну-ка иди сюда, расставайся с деньгами, по-хорошему. Да? Все, значит, пошел штраф, это лекарство. Раз, не понял, два, не понял, третья, авария. Это тоже лекарство. Тоже лекарство. Опомнись, пока не поздно. Так вот, если человек начинает в этой жизни жить по заповедям, все летят, сломя голову в ад, а он всем мешает. Но всем мешает. Одеждой мешает. Вот как недавно одна из наших прихожанок сказала, что начальник сказал: если я тебя еще увижу с платком на голове, можешь на работу не приходить. То есть, вот как сатане досаждает женщина с покрытой головой? Потому что это есть покрытая голова, помним, это знак для ангелов, это смирение перед Богом. И помним, да, что женщина с непокрытой головой позорит свою голову, так сказано в Священном Писании. То есть позорница сидит, идет, и все нормально, да. А как только женщина благочестивая, значит, весь мир на нее обрушивается, да. Вот. Что делать? Что делает эта женщина? Говорит: не одевай платок, одень, свяжи эту вязаную беретик, одень его, да. Вот. Нет, шляпку одень и меняй головной убор до тех, пока бесы не рассеются. То есть, Господь нас проверяет, сломаемся мы сразу или нет. Или будем все-таки в правде стоять. И помним, если за это выгонят даже с работы, только для того, чтобы дать работу лучше. Помним, так учат святые отцы. Если нас выгоняют не за то, что мы плохо трудимся, а за то, что живем по правде, Господь может некоторое время еще нас испытать. Пойдем мы в уныние от того, что вот, ходила с покрытой головой, света выгнали, зачем зря сделала. Пожалеем мы об этом или нет? Если скажем: да нет, должен с голоду умру, но я буду жить по правде. Тогда Господь даст работу такую, которую мы даже и не представляли себе. Итак, жительство по Богу сделается очень затруднительным. Сделается оно таким, потому что живущим посреди и перед лицем соблазном невозможно не подвергнуться влиянию соблазнов. Невозможно нам с вами не подвергнуться влиянию соблазнов. Невозможно избежать вот тех чувств внутри, в сердце, тех помыслов, которые вызывают соблазны. Невозможно. Одного инока укусилась змея, и он пришел в город лечиться. Его приняла к себе в дом благочестивая, богобоязненная женщина и стала лечить. Лишь только немного успокоилась боль, дьявол стал внушать иноку блудные помыслы. Однажды он схватил ее за руку. «Нет, отец, — сказала женщина, — побойся Христа, вспомни о скорби и тяжести раскаяния, которые ты испытаешь в своей келье. Вспомни о воплях и слезах, которые предстоят тебе». Вот это и многое другое говорила женщина, и брань оставила инока. От стыда он не мог взглянуть на нее и хотел бежать из дому. Но женщина, проявив жалость к иноку ради Христа, сказала ему: «Не стыдись и не уходи, отец, тебе еще надо подлечиться. А то был не помысел твоей чистой души, а козни злобного дьявола». Окончив лечение, она без всякого соблазна отпустила его с миром. Видим, инок, который обеты давал, который уже навык, казалось бы, стоять в борьбе против врага, но имея постоянно перед глазами противоположный пол, еще такой благочестивый, а еще заботливый, а еще ухаживает, а еще, ну, понятно, как тут сердцу не растрогаться. Но видим, как мудро сказала эта женщина, когда его утешала. Она сказала, это не твой помысел. Понятно, это бесовский. Вот нам замечательное лекарство. Когда нас, видим, приходит какой-то скверный помысел, что мы говорим? Господи, это не мое, это бесовское, отгони. Господь тут же отгонит этот помысел. То есть это не мое. И тогда нечего смущаться. Потому что мы не можем не принимать худых помыслов. И чем дьявол пользуется? Бесы внушают худые помыслы. Человек, считая, что это его собственные, впадает в уныние отчаяния. Говорит, не могу, у меня постоянно идут хульные помыслы в голове. Да не твои это помыслы. Не твои. Ты же не хочешь об этом думать? Нет. Ну а чего ж ты? Скажи, Господи, отгони бесовское, это не мое. Зачем себе присваивать чужие помои? Зачем себе присваивать то, что нам не принадлежит? Ни хорошего мы себе не должны присваивать, ни худого. Чужого нельзя. Нельзя чужого. Поэтому помним, святые учат, что из нечистых уст даже правду принимать нельзя. Даже правду. Вот эти бабки-гадалки и прочее, она говорит правду, то, что было, потому что бес знает, что было. А потом начинает говорить ложь, то, чего бес не знает. Но так приложить может. Или нас, чтобы запугать и держать в страхе. Начинает говорить. И человек раз принял правду из нечистых уст, он и ложь принимает с удовольствием. Поэтому еще раз, из нечистых уст даже правду, когда бес нас начинает изнутри подхваливать, нельзя ни в коем случае принять. Бесовский отгони, Господи. Он говорит, смотри, уже перестирала, перегладила, и вообще уже в Ниву сходила, устала, а все-таки просидела, да, слушала, все, да, вот. Начинает подхваливать. Это бесовское. Господи, отгони, это бесовское, это тщеславие, отгони. Если мы не будем принимать тщеславных помыслов, вот этих, которые нас подхваливают изнутри, то мы не примем и худых. Потому что если человек, ну, худые понятно, а вот уж более нам нравится, если нас снаружи никто не хвалит, то хоть изнутри, чтоб подхвалило так вот немножечко, да, во, нам это нравится, льстит. Как приняли, значит, все, держись, потом будут и хульные, какие хочешь помыслы. Как лед, при действии на него тепла, теряет свою твердость, и превращается в мягчайшую воду, так и сердце, преисполненное благого произволения, будучи подвергнуто влиянию соблазнов, особливо постоянному, расслабляется и изменяется. Видим? Лед твердый, только колется. А чуть подтопил его, подогрел, и он, все, вода жидкая, переливай как хочешь, мягкой становится. И мы с вами, какое бы ни имели твердое сердце по отношению к греху, если постоянно его подогревать, то он растает у нас с вами. Соделается жительство по Боге очень затруднительным по обширности всеобщего отступления. На самом деле, самое страшное, что грех перестал считаться грехом. Грех перестал считаться грехом. Поэтому танцуют, танцуют бесстрашно. Помним 51-м апостольским правилом за плясание на позорище, полное отлучение. Потому что это блуд, обниматься чужим человеком нельзя. Даже под музыку и разврат, потому что нельзя соблазнять телодвижениями. А у нас детей ведут на танцы, на что угодно, бесстрашно, нормой стало, нормой. Умножившиеся отступники, называясь и представляясь по наружности христианами, тем удобнее будут преследовать истинных христиан. То есть вот такое и внутри церкви наблюдается. Когда одни начинают жить по правде, а вторые живут ни шатко, ни валко. Кстати, обычно такие бывают еще и дерзкими. И вот они начинают в церкви, если есть возможность, то притеснять таких же прихожан. Если нет возможности, то по меньшей мере клеветать. Так и говорили, вот стоят в очередь на исповедь, говорит, ты вот к этому не ходи, батюшки. Ты знаешь, что он говорит? Он говорит, что гороскопы смотреть нельзя. да? Ну вот, значит, и пошла, и все, ты надо же говорит. Вот, то есть, все, и пошла клевета, и уже пошло осуждение и так далее. Я это говорю реальный случай, да? И такого сколько хочешь. То есть, внутри церкви происходит брань. Умножить отступники окружит бесчисленными кознями истинных христиан, противопоставят бесчисленные препятствия их благому намерению, спасению и служению Богу. Как замечает святой Тихин, Воронежский и Задонский. Они будут действовать против рабов Божьих насилием власти и клеветою. Вот, либо притеснять, имея власть, и угрожать. Вот как этот начальник сказал, что если придешь в платке, значит больше не придешь. Или начинают клеветать. Говорит, да я про него знаю такое. И все, и пошла клевета. И злохитрыми кознями, и разнообразными обольщениями, и гонениями лютыми. В жизни старца архимандрита Иоанна Крестьянского читаем. Нельзя сказать, что пастырское горение отца Иоанна Крестьянкина нравилось его служителям, а тем более тем, что он усердно опекал церковь в те годы. Вот наш Иоанн Крестьянкин, архимандрит, тем, что он усердно и неустанно опекал церковь, не нравилось многим сослужителям. То есть тем же священникам, но которые не проникнулись духом христианства. «Мы были связаны по рукам и ногам», – вспоминал батюшка. «Каждое наше слово взвешивалось неправедными весами врагов церкви. В 1950 году, в ночь на 30 апреля, старец Иоанн Крестьянкин был арестован». Вот это речь идет о том, какая борьба была и есть внутри церкви. Но тогда была жестокая, когда были безбожные годы. Господь приводит меня на другое послушание, в заключение, к новой пастве, к новому руководству. Помышлял ли я о таком проявлении воли Божьей? Конечно, нет. Видим, как об этом выражается наш преподобный Иоанн Крестьянкин. Да? Значит, он не говорит, что вот злочестивые люди оклеветали меня, из-за них я сейчас здесь в тюрьме нахожусь. Да? Нет. Он говорит, знаешь, Господь на другое послушание меня. Ну, слава тебе, Господи, я буду окормлять заключенных. Да? Ну, к новой пастве переводит. Да? То есть, все. Видим, смирение. Видит промысел Божий, видит промысел Божий. Первым посомом отца Иоанна в новых условиях стал его следователь. Вот он следователь вызывает, а он его окормляет. Да? Вот. Значит, батюшка не забывал его до конца дней, молился за него. Воспитанный в атеистическом мировоззрении, молодой человек старался разрушить благостное настроение узника. Предоставлял ему пачки доносов, клеветы, ложных обвинений, под которыми стояли подписи людей, которых он хорошо знал. Что он пытался возбудить в сердце у отца Иоанна? Да ненависть или поменьше презрение к тем сослуживцам, с кем был, к тем посомым, у которых рука поднялась подписать и написать. Да? Мало того, говорит, он, видишь, вот, все предатели, все тебя предали, ты вот здесь один. Да? И никто за тебя не заступился. Никто не заступился. Никто. То есть разрушить веру, самую веру подорвать. Тут бы вот в уныние упасть, в отчаяние. И думаешь, как же они могли? Ну как они могли? Мы же с одной тарелки ели. Да? И как рука поднялась. Вот такие бы мысли у нас с вами были. А он считал по-другому. Он видел промысел. Обвинения, которые ему предъявлялись, были смехотворны даже для того времени. Так ему ставилось в вину, что он на отпуске поминал Александра Невского святым благоверным князем. То есть он Александра Невского, да, и князем вдруг благоверным помянул. Ну, на отпуске. Ну, понятно, преступник. Кульминационным моментом для следователя была очная ставка с клеветником священника. Но отец Иоанн, вместо того, чтобы смутиться или расстроиться, подобно Христу, лобызавшему Иуду, принял своего обидчика в объятия, из которых он свалился на пол в обморок. Совесть Господь пробудил. На самом деле идет клеветник. Понятно, что он готовится внутренне перед этой очной ставкой. Он весь мобилизовался, готов, что его будет отец Иоанн Крестьянкин поносить, будет противоречить ему, да, ну и прочее, может, оскорблять начнет, он к этому готов. И вдруг он заходит, а ему на шею, говорит: «Твой брат, как ты давно не видел, да, как я рад, что ты пришел». Все, обморок. Но еще, слава Богу, не разрыв сердца, слава Богу, не инсульт, не инфаркт, а только обмороком отделался, да, совесть вот так его зашевелилась внутри. Но поражаешься, какое мужество, какая мудрость, вообще, какое боголюбие. Больше 4 месяцев под следствием в ожидании приговора, а потом этапа провел отец Иоанн сначала на Лубянке, в Бутырке, а потом в страшной лефортовской тюрьме. В одних из воспоминаний говорится, что тогда он был подвергнут не только моральному давлению, но и физическим пыткам. Еще избивали. Все выдержал воин Христов, не сдался. А главное, не потерял присутствие духа и сокровенной молитвенной радости. Видим, не только не сломался, но и не то молитвенной радости. Вот чего. Мы бы с вами молились: «Да, Господи!» И все, и унылая молитва пошла. И с плачем саможаления. Бедный, несчастный, сколько можно, да за что же меня, и так далее. Видим, а это молитвенная радость. Слава тебе, Господи, что побили. Да? Ну вот. Лучше всего об этом состоянии, которое непонятно было его мучителям, да и вообще не может быть понятно человеку недуховному, сказал сам батюшка: «Сколько Божьих людей провело всю свою жизнь в болезнях и застенках и благодарили Бога. И душа их не только не потеряла ущерба, но засияла светлее злата и возросла до таких высот духовности, что стали они, эти добровольные страдальцы, святыми». То есть он помнил, сколько людей пострадало за Христа. Мы с вами об этом забываем. И еще одно драгоценное признание. Молитва была такой непреодолимой преградой, за которую не проникали мерзости внешней жизни. Вот обратим еще раз внимание. Молитва была преградой, за которую не проникали куда? В разум, в сердце, в душу. Не проникали мерзости внешней жизни. А тут некоторые жалуются, говорит: «Сосед играет музыку за стенкой, я молиться не могу». Ну, а где же эта преграда молитвенная, которая не дает проникнуть ни в сердце, ни в душу, ни в разум, ни этой музыки? А самое главное, не дает пробиться мерзким мыслям, которые постоянно нас окружают. Вот бесы, они постоянно нам мерзкие мысли пытаются внушить. Они постоянно, мы живем в этом окружении. И вот молитвенный щит, он защищает нас. Видите, преграда молитвенная, она не дает этим мерзким мыслям, а вместе с ним и чувствам через мысли, ощущениям проникнуть в сердце не давали. 8 октября 1950 года окончились мытарства по тюрьмам. Ирей Иоанн Крестьянкин был осужден на 7 лет лишения свободы и направлен в лагерь строгого режима в Архангельский край. Первыми в его пастве стали уголовники, с которыми по лагерной традиции постоянно старались поместить батюшку. Что они делали? Они политических сажали с уголовниками. Для чего это делалось? Уголовники не работали. Они на нарах играли в карты, а те, кто с ними сидели, не уголовники, они должны были делать 2-3 нормы. Одну записывают себе, одну норму уголовнику. А то и 2 нормы уголовника, одну себе, бригадир. Записывает одну человек, который трудится, а 2 уголовника, которые на карты играют. Если нет, зарежут просто. А для начала поиздеваются крепко. Так вот, вот для таких целей сажали вместе с уголовниками. И батюшка попал в те же условия. Но и в этих людях пастырь любви увидел не столько преступников, сколько несчастных людей, души которых можно отогреть только любовью. И происходило чудо. В лагере и главарь уголовников не раз спасал батю от смерти. Видим, и главарь. А почему так происходило? Да потому что все в руце Божьей. И Господь, тот, кто его любит, кто любит врага своего, он не даст, чтобы волос упал с головы. И видим, сами бандиты заступались за батюшку. Да? Вот. А на самом деле, когда смотришь на преступника, видишь, что это несчастный человек. Как же его враг покоробил, когда видим вот этих несчастных бездомных, как их искалечил бес. Это же наши братья и сестры, какие они несчастные, какие они несчастные люди. Вот, Господи помилуй, уголовники то же самое. Настолько враг повредил разум, сердце, что человек, ну, ранен. Вы знаете, на поле брани ведь никогда раненые друг друга не добивают, поставляют плечо, помогают выкарабкаться с поля боя. Вот наша задача, если мы не можем как-то физически это сделать, но духом взять помолиться за этого несчастного человека. Молитва зачастую может больше сделать, чем мы помогли бы даже, скажем, материально, физически и прочее. Вот свидетельство одного из соузников отца Иоанна, протоиерея Вениамина Сиротинского. Когда мы с отцом Иоанном Крестьянкиным были в Сибири, в лагерях на валке леса, по его молитвам Господь исцелял. В леденящие до самой глубины морозы светили мы тайно с ним на крещение в воду, а потом этой водой и молитвой успешно лечили заключенных. Однажды дошел слух, что у начальника лагеря смертельно заболела дочка. Врачи предсказывали скорую смерть и заявили, что ничего нельзя сделать для выживания. В отчаянии начальник послал за ними. Мы попросили всех выйти, сокращенным чином окрестили ребенка, дали выпить освященной воды, помолились, и, о чудо, на другой день ребенок был здоров. Вот это проповедь! Но вот для того, чтобы начальник его вызвал, это ж как должен был о нем распространиться слух, что по его молитвам люди исцеляются. Что он такой добрый и такой отзывчивый, это ж до начальника дошло. И видим, когда больше никакой надежды нету, тогда Господь сердце растопил и вызвали их. И смотрите, девочка спаслась, а понятно, что начальнику и всем остальным было в назидание. То есть все это было ко спасению окружающих, этих безбожников сделано, чтобы хоть кого-то повернуть в сторону Бога. Думается, что наверняка многие из увидевших уверовали и в лагере, и заключенные, и среди начальства. Потому что Господь, Он впустую напрасных чудес не творит. Не творит. Это у беса бессмысленные ложные чудеса. Взял бесноватый, разбил кирпич пополам. Ну, а толку от этого? Если бы он пошел на стройку и там вот взял и убил кирпичи так, чтобы они лучше ложились, да, вот, значит, тогда понятно. А так бессмысленны. А у Бога бессмысленно не бывает. Все чудеса имеют смысл. В лагере отец Иоанн был утешением для многих отчаявшихся людей. А того, кто сдал его властям, он просил своих прихожан не судить. Прихожане объявили бойкот батюшке, сотрудничавшего с НКВД, который рассказывал о содержании проповеди отца Иоанна, где следует. Ну, он ходил доносчик. И что сделали? Бойкот. То есть они перестали ходить к нему на службу. Пустой храм у него. Один Бог знает, кто сказал старцу о бойкоте. Но однажды, лежа на лагерных нарах, батюшка сказал молодому пареньку-заключенному: «Павлик, у тебя завтра радость будет». «Какая?» «Увидишь. Я тебе в шапку записочку зашил. Ты отнеси ее по адресу». Ну, ясно, что откровение Божие, да? Утром Павлика освободили. Освободили неожиданно. Он отнес в Москве записочку по адресу, а в ней Божие благословение и просьба простить батюшку-осведомителя, как просил он, отец Иоанн, и посещать совершаемые им богослужения. А вот так, действительно, возник вопрос. Ну вот, обнаружилось, что батюшка доносит в ЧК, да, в НКВД. Можно ли ходить такому священнику на службу и, скажем, на исповедь? Вполне. Потому что его сана не лишили. И у нас по догматам церкви таинство не зависит от благочестия священника. Священник может быть последним грешником, а таинство происходит. Почему? Потому что священник участвует только устами и руками. Он что-то говорит и что-то делает. Все остальное творит Господь, творит Святой Дух. От священника, по нашим догматам, только уста и руки. Он что-то делает, что-то говорит, понятно. Поэтому от благочестия священника таинство не зависит. Поэтому, если человек считает, что вот этот священник неблагочестивый, от него не буду принимать причастие, такой человек становится преступником. Потому что это хула получается на Господа, на Святого Духа, потому что Господь все творит, а не священник. Священник только инструмент в руках Божьих. Ну вот, а если что касается исповеди, ну, вот тут такой вопрос. Многие опасаются, что вот там электронные чипы сейчас, слежка повсеместно будет, будут знать, кто сколько в магазине чего купил, кто проехал на троллейбусе, на автобусе, куда, из какого конца в конец, кто кому в гости пришел и так далее. То есть вот такая тотальная слежка будет. Но спрашивается, что мне бояться? Что узнает, что я пошел сейчас, купил себе этого самого макаронов на ужин? Пусть боится, вот если человек не постится, вот пусть он боится. Да, пошел колбасы купил, а завтра об этом все узнали. Вызвали в ЧК и сказали: ты что, православный, колбасу ешь в пост, да? И сразу в наказание. Вот пусть они боятся. Пусть боятся слежки те, кто творят зло. Вот пусть они ее боятся. Человек, который живет в правде, чего ему бояться? Что бояться мне, что его знать, что я сюда пошел, или в храм пошел, или пошел больного причастил? Что мне бояться? Если за это будет гонение, тогда уже будем смотреть по-другому, как действовать, да? Вот. Но человек, который живет в правде, и вот сейчас за мной... Дело в том, что вот досье собирают... Да всегда были досье. Всегда на всех были досье. Ну и что? живем, от этого никто не пострадал. Значит, еще раз, человеку, которому скрывать нечего, помним, как Господь сказал, что то, что будет сделано тайно, тайна будет все явно, явно будет, что говорите, во тьмах будет на крыше сказано и так далее. Да? Поэтому чего их бояться этих? Поэтому пошел на исповедь, исповедовался. Да? А если он донес, и, скажем, и взяли и за это посадили. Ну, как сказал Иоанн Крестьянкин, да? Все, значит, надо переменить место жительства. А как? Жить и не пострадать за Христа. Ну, значит. Так вот, 5 лет батюшка провел в вузах за Христа. И вспомнил их с глубокой благодарностью. Называл школой молитвы. Говорил, что в обычной мирной жизни человек не может молиться так, как в условиях смертельной опасности. Вот рецепт тем, кто говорит, рассеянно молюсь. Вот рецепт. Хотите научиться? Пожалуйста, все, прими к страданию за Христа. Да? И научишься молиться. Так вот, еще раз. Вот видится, что видим, батюшка принял с благодарностью вот эти узы. И сказал, что это школа. Школа молитвы и так далее. Поэтому что бояться христианину? Бояться только надо одного. Как бы не сделать какую-нибудь мерзость в глазах Божьих. Тогда будешь мудрый. Начало мудрости – страх Господень. Все. Но все, что было получено во время скорбей и страданий, остается на всю жизнь как драгоценный духовный дар. Итак, видим, что все, что мы получали во время скорбей и страданий, это драгоценный духовный дар, который не отнимешь. Когда отец Иоанн выходил на свободу, начальник лагеря спросил у него: «Батюшка, вы поняли, за что сидели?» «Нет, так и не понял». И тот ему говорит: «Надо, батюшка, идти за народом». Сделал паузу. «А не народ вести за собой. Но воля Божия состояла именно в том, чтобы отец Иоанн при жизни своей и после кончины вел за собой народ. Он и сейчас ведет за собой народ. Через те письма, через те послания, через те труды, которые он написал. Он как раньше вел, так и сейчас ведет за собой народ». Видим, что наши скорби, что наши с вами скорби, люди претерпели. Это уже в наше время, да? Взять вот, еще раз говорится, Иоанна, отца Иоанна Крестьянкина. Клевета. Вот если уголовник сидит, ну, за явное преступление, и то он ненавидит начальство, он ненавидит свою жизнь там и прочее, хотя и прикидывается, что ему там здорово в этом лагере. И, как некоторые, помню, освободился один рецидивист и говорит: «Да и мне там было хорошо, я сидел хорошо». Как в тюрьме можно сидеть хорошо? Как в тюрьме можно сидеть? Нельзя, это так, это ложь, лицемерие и бахвальство. Так вот, видим, а тут человек по клевете прошел школу, благодарен и прочее. А что наши с вами скорби? Нас соседка там косо посмотрела, да? Или в храме нас тот толкнул и на ногу наступил и не извинился, да? Еще сказали, что ты под ногами здесь путаешься и прочее. Или батюшка не выслушалась так, как бы нам бы хотелось в этот момент, чтобы нас выслушал, да? Ну вот, что наши с вами скорби? Еще раз говорю, почему полезно читать жития святых? Потом видишь, что ничего, вот ломаного гроша не стоит наши с вами скорби, печали, беды по сравнению с тем, что люди претерпевали. Это так вдохновляет. Спаситель мира едва нашел малозначащий и отдаленный Назарет, чтобы укрыться от Ирода и от возненавидящих его книжников, фарисеев, священников, первосвященников иудейских. Так в последнее время истинный инок, ну, скажем, христианин, едва найдет какой-либо отдаленный, неизвестный приют, чтобы в нем некоторую свободу служить Богу и не увлекаться насилием отступления отступников в служение сатане. То есть вряд ли нам с вами найдется где-то такое место, куда можно было бы спрятаться, и чтобы соблазн не мелькал перед глазами. Нету. Даже в квартире, казалось бы, мы зрение спрятали от окружающего мира, но ты же в окно не выглядываешь. Вот на икону смотришь, да, в кастрюлю смотришь, в тарелку. Вот. А за стенкой тут стучат, а там поют. О. И деваться некуда. Ладно, хорошо. Значит, там бывает, как правило, две реакции. Одна. Вот услышала музыку и во время молитвы. И начинается раздражение. Насколько можно? Как на молитву, так и не играют. Понятно. Враг выстрелил в сердце. Все, попал. Второй вариант. Значит, не молится там, занимается чем-то дома, и вдруг у соседей заиграла издалека, долго, далека, Волга и прочее. Да, и пошли, и поехало сердце, уже внутри подпевает, вспомнила молодость, сразу тряхнули стариной, да, и опять увлеклись. То есть враг, если не мытьем да катанием, если не в одну сторону, то в другую толкает. То он в раздражение, то наоборот увлекает, мы увлекаемся этим соблазном, да, этих блудных песен «Ты моя, я твой». Да. В последнее время те, которые поистине будут работать Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений, чудес, но пойдут путем делания растворенного смирением. Нет у нас сейчас чудес. Не творим мы чудеса. А если Господь какие-то чудеса и творит, то это не потому, что мы с вами праведники, молитвенники, постники, а потому, что Он сам знает, почему здесь, в этом месте сейчас надо сотворить чудо. Вот в Саласпилсе одно чудо, второе чудо, то икона Богородицы, то икона Николая Чудотворца. Но это не мы творили. Это Господь сотворил. Для чего? Он один знает. Да? Но ясно, что для спасения. Для спасения нас и всех, кто об этом узнает. Явно для спасения. Ну вот. Итак. Поэтому у нас делание должно быть растворено смирением. Святой Нифон, архиепископ Константинопольский, после удаления из Константинополя и Валахии тайно пошел под видом поселянина в Афонский монастырь святого Дионисия. Он был сделан погонщиком мулов и ухаживал за рабочим скотом. Итак, архиепископ отправился тайно на Афон, его поставили пасти мулов. Но Бог открыл тайну. Игумену монастыря представилось видение, что он находится в храме. Там является божественный предтеча и говорит ему: «Собери братство и выйдите навстречу патриарху Нифонту. Высота смирения его да будет образцом для вас. Он патриарх, а снизошел до состояния одного из ваших рабочих». Пораженный этим, игумен долго не мог прийти в себя. Потом, когда успокоилась его мысль, приказал ударить в доску. Ну, знаем, у них било. То есть доска, и по ней молоточком стучат. Собрались братья, и он рассказал им о видении предтечи Господня. Тогда все узнали в своем рабочем патриарха Нифонта. Пока это происходило, святой работник отправился за дровами в лес. Когда же заметили, что он возвращается со своего послушания, все вышли к кладбищенской церкви навстречу ему и, как патриарху, почтительно поклонились. Тронутый до слез неожиданным торжеством своего собственного смирения, Нифон поверся пред всеми и плакал. кончился искус твоего терпения. Вселенные светильничи, говорит ему настоятель, целуя его святительскую десницу. Довольно смирение твоего для смирения собственной нашей немощи. Плакал блаженный Нифонт, глубоко потрясенный событием. Плакали братья и все более всего те, которые по неведению огорчали его и просили прощения, лежа у его ног. «Для того, отцы и братья мои, скрыл меня Господь от вашей любви», сказал, наконец, святой Нифонт, «что сам я просил его о том, чтобы в моем смирении помянул меня Господь». Видим, явление какое? Обижали. Ну, кто он такой? Погонщик мулов, пастух, да? Во. Можно и нагрубить запросто. А можно и, ну, так, немножко, ну, поиздеваться, да? Потому что кто он такой? А вот только увидели патриарх, все, в ноги прости. О чем он говорит? Лицемерие. Вот тут бы вот, ну, взял, грубо сказал этому пастуху. Опомнился тут же в ноги, прости меня. Нет, не падали. И вот такое мы встречаем не раз в житии святых. Что пока человека ни в рожь не ставят, вот он стоит на паперте с поднятой рукой там и прочее, его и презирают, и толкают, и вдруг кажется, он святой. Все тогда падают в ноги. Это у нас вот точно так. Почему? Да нет у нас с вами вот этого нравственного воспитания. Видеть в каждом патриарха, видеть в каждом Христа. Вот если бы мы видели в каждом икону, икону видели в каждом, потому что икона переводится образ, образ, образ Божий. То есть образ святого. Господь нас сотворил по образу Божьему. Поэтому каждый человек икона, даже вот тот последний уголовник, преступник страшный, это икона, закопченная, поцарапанная, но икона. Нам бы ее подреставрировать своей любовью. Если мы своей любовью снимем копоть с этой души, с этой иконы, то она заблистает. Вот еще раз, хотим спастись, хотим быть со святыми, значит, надо в каждом видеть святого, а себя видеть падшего. В самом деле, какой самый ныне благонадежный путь спасения для христианина? Задает вопрос святитель. Тот путь, который способен охранить его от влияния соблазнов извне и внутри. Итак, путь, который охраняет от соблазнов извне и внутри. А у нас наоборот, такая тяга к соблазнам, не то что охранять. Да надо нас гвоздями приколачивать, чтобы мы не бросились к этому телевизору и не посмотрели новости. Надо веревкой привязывать к стулу, чтобы мы не побежали к соседке и посплетничать. То есть у нас, наоборот, тяга туда. Она бы, наоборот, вот сменить. Итак, из ней внутри, от соблазнов, он заключается по душе в изучении исполнения евангельских заповедей или тоже в изучении исполнения воли Божией. И благодушном, безропотном терпений всех попускаемым промыслам Божьим скорбей, при признании себя достойным этих скорбей. Итак, благодушно будет переносить тот скорби, кто будет считать себя достойным всяких скорбей, то есть достойным всякого поругания, уничижения, лишения. Итак, быть достойным всяких скорбей. Запомним это. И как только что-то случится, сразу первое, что на устах должно быть. Справедливо мне сия. Справедливо мне все, это автоматом, автоматически должно идти. Навык, справедливо мне все, Господи, поменяй вот царстве Твоем. Сказать, помни все, а дальше, Господи, укрепи. Все, справедливо мне, значит, на пользу это мне, Господи, слава Тебе, Господи, на пользу мне это Ты послал. Евангельские заповеди научают христианина смирению, а крест совершенствует его в смирении. Смирение истребляет из души и тела все греховные страсти, привлекает в ней благодать Божию. В этом и заключается спасение. Еще раз. Смирение истребляет не только из души, но и из тела все греховные страсти. Вот как с ними бороться надо. А то мы с вами пытаемся с другого боку подойти к страстям и как-то их искоренить. А без смирения невозможно. И таким образом мы еще благодать Божию к себе привлекаем. В этом и есть спасение. На этом мы сегодня закончим.